Сегодня мы поговорим о законах и обычаях еврейской свадьбы. К сожалению, время наше ограничено, поэтому мы сделаем только краткий экскурс в этот мир еврейской свадьбы и постараемся объяснить главные обычаи и традиции еврейского бракосочетания. Как вы знаете, что до дарования Торы, так пишет Рамбам, мужчина и женщина встречались вместе и потом решали жить совместно. Если не подходили друг к другу, они продолжали семейную жизнь. Если нет, они просто расходились. Но с дарованием Торы акт бракосочетания, он приобрел особое значение. И теперь, прежде чем жениться, человек должен совершить определенный обряд, а именно посвящение. На иврите называется ирусин или кидушин. Сначала он посвящает женщину, и она становится запрещенной всему миру, всем другим мужчинам в этом мире, а также ему, но только предназначается для него. И потом, а второй этап – это нисуин, это возвышение, когда они уже входят в свой дом и начинают совместную жизнь. Этим заканчивается процесс бракосочетания, и тогда они уже становятся настоящей семьей. То есть вот этот предварительный акт посвящения, он показывает о значимости этого момента, что это не просто какое-то сожительство между двумя людьми, а есть здесь определенная божественная святость, которая спускается в этот союз. Да? То есть поэтому мы говорим, что и для этого Тора изначально заповедовала сделать ирусин, то есть сначала посвятить женщину, а только потом уже начать с ней жить как муж с женой. Сегодня как происходит процесс бракосочетания? Сначала, скажем, мы говорим о религиозном мире, да? Потенциальные жених и невеста, они встречаются, этот процесс называется шидухин, они встречаются, смотрят, подходят они друг другу или нет. Вот. И в конце, когда оба претендента они считают, что они подходят друг другу, значит, жених делает предложение невесте, и если она соглашается, то тогда они делают какое-то совместное, вместе, обычно это с родителями, какое-то делают, это называется ворд или слово, какое-то небольшое празднество, где они сообщают родителям и, скажем, ближним родственникам, соседям о том, что они собираются пожениться. Вот. После этого иногда еще делают какой-то для более широкого круга ирусин, или это, то есть называется это ирусин, но это не стоит путать с тем, что я сказал прежде о том, что это посвящение в жены невесте. Это просто ирусин, то, что называется сегодня ирусин, это празднество в честь того, что отмечают, что вот эта пара, они решили пожениться, и это как бы заявление о намерениях пожениться. Это вот то, что называется сегодня ирусин. Но никакой логического статуса здесь не меняется. Да? То есть они по-прежнему остаются как жених и невеста, то есть, но они посвящение еще не произошло. Иногда просто подписывают тноим или обязательства о том, что они собираются пожениться. Это вот то, что происходит, вот это празднество ирусин. Да? Кстати, еще интересный такой обычай, что на этом ирусине обычно это мама жениха и мама невесты разбивают тарелку. Причем разбивают они именно глиняную тарелку, да, а не стеклянную. Почему? Потому что написано, что глина, она после того, как ее разбили, она как бы уже не восстанавливается заново. А стеклянная тарелка, значит, она, если ее потом переплавить, она может заново стекло может вернуться. И поэтому говорит Рафаэль Воложинер, что очень важно, поскольку на Ирусине разбивают именно глиняную тарелку, это показывает, что развивать вот эти намерения пожениться – это очень строгий запрет. И поэтому стоит, ну, лишний раз взвесить, стоит это делать или нет. Но понятно, что в тех случаях, когда вдруг оказывается, что пара не подходит, да, то тогда, скажем, вот эти договоры о намерениях пожениться его тоже разрывают. Значит, это мы уже сказали о том, что, значит, пара наша, она заявили о своих намерениях пожениться. Вот, и теперь они уже переходят непосредственно к свадебной церемонии. Обычно жених и невеста постятся во время свадьбы, в день, когда есть свадьба. Есть несколько объяснений данному обычаю. Во-первых, написано, что человек, который женится, у него прощаются все его грехи. И для того, чтобы это раскаяние, его прощение, оно было полным, да, то люди еще как бы постятся, чтобы полностью очиститься от тех прегрешений, которые у них есть. Поэтому принято поститься. Другое объяснение заключается в том, что когда, поскольку это, как мы говорили, это определенный акт посвящения в жены, то есть это определенный это заповедь, которую нужно выполнить, так чтобы люди, они случайно не из-за радостных событий, они не выпили лишнего и не сделали потом это в пьяном виде, да, то поэтому принято, чтобы они постили, чтобы потом сделать это посвящение, выполнить эту заповедь уже, то есть, ну, скажем, на трезвую голову, в здравом уме и сознании. Сколько это все-таки это очень важно, начало еврейской семьи, начало еврейского дома. Поэтому нужно сделать это именно так, чтобы это, ну, начать это, как говорится, с правой ноги, чтобы это было начало заложено очень правильно. Вот. До какого времени нужно поститься? Обычно, ну, здесь в Израиле свадьбы, время свадьбы меняется в зависимости от того, когда заход солнца. Скажем, зимой, когда заход солнца пораньше, то тогда свадьба обычно, получается, делается ночью, да, то есть уже вечером. Летом, когда заход солнца, он позже, то зачастую свадебная церемония начинается еще, когда светло. Вот. Но, в принципе, это еще тот же день. Поэтому принято так, что летом значит, постятся до того момента, непосредственно до хупы. Вот. И даже если хупа, как мы сказали, она еще засветла, но день еще продолжается, то мы полагаемся на то, что основная причина, почему постятся в этот день, это потому что, чтобы выполнять эту заповедь в трезвом виде, и поэтому, значит, поскольку заповедь уже выполнена, нет смысла поститься позже. С другой стороны, когда зимой, когда, значит, часто свадьба уже после выхода звезд, да, то принято поститься до момента выхода звезд, и даже если хупа будет позже, поскольку по тому мнению, что тот день свадьбы, когда прощаются грехи, он уже, значит, закончился, так поэтому можно поститься только до выхода звезд. Да, то есть поэтому, как бы, здесь в том случае облегчают отношения жениха и невесты, и чтобы их сильно, чтобы все-таки это такой большой день, и поститься довольно тяжело, и поэтому они постятся непосредственно до купы летом и зимой до выхода звезд. Опять же, если человеку тяжело поститься, да, или там есть какие-то медицинские противопоказания, то нужно обсудить с раввином, и, очевидно, можно получить разрешение о том, чтобы не поститься. Поскольку все-таки это, когда человек измождённый приходит к свадебной церемонии, то это тоже не очень хорошо. Поэтому, если это здоровые, как бы, молодые люди, то они постятся, если нет, тогда как бы им можно будет найти разрешение, почему не поститься. После этого, сейчас давайте подойдем непосредственно к свадебной церемонии. То есть есть много различных обычаев свадебной церемонии. Много из них взяты из того, как вот мы недавно читали, у нас был праздник Шивот, из дарования Торы. Да, поскольку дарование Торы – это тоже был своего рода союз между Всевышним и еврейским народом. И поэтому многие обычаи взяты именно из дарования Торы. Так, в частности, перед тем, как вести жениха и невесту под хупу, то ведут их, обычно ведут родители. В большинстве общин принято, что папа жениха и папа невесты ведут жениха под хупу, а мама жениха и мама невесты ведут невесту под хупу. Есть некоторые обычаи, где родители жениха ведут жениха, а родители невесты ведут невесту, но на более совершенные обычаи, когда именно родители жениха ведут жениха, папа и мама, папа жениха и папа невесты ведут жениха, то есть мужчины ведут мужчину, а женщины ведут женщину. Почему необходимо вести его? Ну, во-первых, как мы знаем, что жених, он уподобляется царю. Да? То есть царя, как обычно, у него есть свита. Так вот, родители жениха в данном случае выполняют, родители жениха невесты выполняют свиту, которая сопровождает царя на, значит, при его выходе. Другое объяснение, что когда первый человек, Адам, тоже он женился со своей женой Хавой, то написано в Мидраше, что его сопровождали, также вели его туда под хупу, его вели ангелы Михаэль, ангел Михаэля и ангел Гавриэль. Поэтому вот ведут его, жениха ведут именно под хупу в сопровождении. Принято, чтобы это те, которые ведут жениха под хупу, это была замужняя пара. Скажем, если по каким-то причинам или нету одного из родителей, или, скажем, нету, или родители разведены, то принято, что какие-то знакомые или друзья, или родственники, что ведут именно пара, замужняя пара ведет жениха, ведут невесту к хупе. Вот. И тогда, скажем, кто-то из родителей, там, если они разведены, если у кого-то нет родителей, они присоединяются и ведут вместе с ними, то есть стоят в стороне, то есть, скажем, те, которые ведут, они стоят по бокам, и еще рядом с ними идет также один из родителей. Вот. Очевидно, это тоже своего рода какое-то напутствие для молодоженов, что их ведет именно замужняя пара, поэтому как бы, это такой хороший знак для них. Вот. То есть поэтому стоит также заранее обсудить этот вопрос, кто будет вести молодоженов под хупу. То есть желательно, чтобы изначально это была замужняя пара. Теперь, где находится вот эта хупа, да, под которую, значит, под которой этот свадебный хупа, это свадебный балдахин, под которым будет проходить непосредственно церемония бракосочетания. Ашкеназские обычаи, то есть обычаи ашкеназских евреев, что хупа находится на улице. Да? Почему? Потому что, чтобы потомство вот этих молодоженов, оно было так же многочисленно, как и те звезды, которые находятся на небе. Да? То есть по этой причине для хорошего знака делают хупу именно по ашкеназскому обычаю именно на улице. Еще одно объяснение того, что делают хупу на улице, это то, что очень часто присутствует на хупе много людей, да, и чтобы, возможно, было место, чтобы сделать разделение между мужчинами и женщинами, то на улице иногда это больше места, поэтому делают это именно на улице. У выходцев из сефардских общин это не принято, они могут делать в помещении. Кроме того, когда это уже не первый раз молодожены выходят, женятся или выходят замуж, то тогда часто это делают, то тогда не обязательно делать это на улице, а можно делать также в помещении. Понятно, здесь тоже это обычай, и нужно подходить к нему со здравым смыслом, скажем, иногда, если это находится, если дело происходит за границей, и есть какое-то опасение, чтобы не привлекать излишнего внимания, да, то тогда, может быть, это не есть повод, чтобы не делать хупу на улице. Или же иногда бывает на улице очень холодно, и еще какие-то причины, да, но обычно, если то есть, это, скажем, холод, его можно там потеплее одеться, или даже если дождь, то можно как-то обзавестись зонтиками, да, то, в принципе, стараются без особых причин не нарушать этот обычай и делают хупу именно на улице. Если другой возможности нет, то можно хупу поставить и в помещении. То есть это кошерность хупы, это с кошерностью хупы это никак не связано. Это будет также бракосочетание будет считаться с точки зрения лохи кошерным. Теперь, когда ведут под хупу, как вы сказали, родители, они берут в руки свечи. Да? Ну, во-первых, все время это было чисто с практической точки зрения, если мы говорим, что хупу делали на улице. И когда, если хупу делали вечером или ночью, то освещения в то время еще не было. То есть поэтому свечи, они просто играли роль освещения, как бы чисто такую техническую функцию. Но кроме того, гематрия слова «нер», то есть числовое значение слова «нер» – «свеча», на иврите это 250, да? И вместе это 500, да? Соответственно, это соответствует числовому значению заповеди «пру рву» – «плодитесь и размножайтесь». Да? Это тоже как бы своего рода такое знамение для молодоженов, чтобы они также смогли выполнить заповедь, плодиться, размножаться, и вот это тоже вот символизирует эти свечи. Поэтому сегодня, даже когда мы не нуждаемся в свечах для того, чтобы освещать, поскольку у нас электричество, но тем не менее обычай он остался. И когда ведут родители под хупу, и когда ведут молодежную хупу, то родители зажигают свечи, то есть берут, значит, когда ведут хатана, значит, вода. Отец жениха берет свечу в одну руку, и отец невесты берет свечу в другую, в сторону руку, и так они у жениха есть, со стороны жениха есть две свечи, со стороны невесты также мама невесты и мама жениха берут по свече в руки, и так, таким образом они ведут жениха и невесту под хупу. Прежде чем вести непосредственно под хупу, да, принято, что вначале происходит обряд, как называется, имума. Да, то есть покрывание, жених покрывает невесту фатой. Да, вот, да, это называется инума. Да, то есть как это происходит? Значит, играет вот эта торжественная музыка, и значит, родители жениха и родители невесты ведут, то есть невеста сидит, значит, на своей, там, на женской половине, там обычно это есть какое-то специальное кресло для невесты, которое украшено цветами. Это, вот, и, значит, отец жениха, отец невесты ведут жениха, подводят его к невесте. И жених берет фату и покрывает голову невесты фатой. Да? То есть фата, это у нее есть несколько причин, почему необходимо, чтобы невеста была во время свадебной церемонии с фатой. Во-первых, помните, мы вначале упомянули о том, что у нас наша свадебная церемония состоит из двух частей. У нас это есть Ирусин Кидушин, то есть посвящение, и потом непосредственно уже вхождение в дом и начало семейной жизни. Так, есть некоторые ранние комментаторы Шуним, которые говорят, что вот это покрытие инумой, и когда покрытие фатой, и когда невеста выходит в фате, это показывает, что она уже как бы становится замужней женщиной. То есть это вот это второй как бы второй этап, это уже несуин, это уже когда это начало семейной жизни, это вот именно то, что ее покрытие ее невесты фатой, а также когда невеста выходит с фатой. То есть несмотря на то, что мы еще как бы не сделали само посвящение, да, то есть мы говорим, что вот это, то есть процедуру мы делаем сейчас, но ее значит, аллахическое применение будет только уже потом, после того, как будет процесс кидушин, после того, как будет посвящение. Да? Но принято это делать до этого, чтобы она уже выходила именно, значит, в сватой. Это первое объяснение, почему необходимо покрывать сватой. Кроме того, принято, что невеста также находится, она находится, надевает фату, когда она находится во время свадебной церемонии. С чем это связано? мы говорим о том, что у нас есть определенная процедура посвящения в жены. Да? То есть, или кидушин, наверное, или русин. Как же происходит эта процедура? Да? То есть написано в Мишне, что это может быть посредством трех вещей. Либо это жених дает невесте какую-то сумму денег, и тем самым как бы он, мы не говорим, что это приобретает, но он посвящает ее себе в жены. Вот она тем, что она принимает, значит, эти деньги, она становится его женой, соглашается принять эти деньги, она становится его женой. То есть она становится его посвященной ему. Да? Это можно сделать посредством штара или какого-то, значит, договора о том, что он это делает. Или это может непосредственно посредством сожительства. Да? Вот. Сегодня у нас принято делать это именно посредством денег. Но в качестве денег используется кольцо. Да? То есть это не обязательно быть именно какие-то ходовые деньги. Можно также делать посвящение посредством предмета, который стоит минимально он должен стоить прута. Да, прута – это мера, это 1/40 стоимости грамма серебра. Да, то есть, в принципе, это в каждом стране, поскольку стоимость серебра она по-разному. Ну, в Израиле сегодня это составляет около 10 огород. Да, то есть это совершенно это такая небольшая сумма. Да, то есть, и если там это женщина соглашается принять эту сумму от мужчины, она уже становится посвященной ему. Теперь, мы говорим, что обычай посвящать именно посредством кольца. Да? То есть, во-первых, это с каббалистической точки зрения есть также корни это в каббале. Во-вторых, это поскольку значит, кольцо это показывает о том, что это звено в цепи поколений вот от наших предков до сегодняшнего дня. То есть, как бы, и эта семья, она становится как бы также звеном в этом, значит, в этой цепочке поколений от еще, значит, от наших праотцов. И как бы до сегодняшнего дня, как бы, это, когда мужчина посвящает женщину кольцом, он потом говорит, что эта семья становится еще одной цепочкой, значит, в передаче нашего еврейского народа, нашей еврейской традиции. То есть поэтому принято посвящать именно кольцом. Теперь, и для чего же, как это связано с сватой? Поскольку кольцо иногда бывает тяжело оценить его стоимость. Или, скажем, могут быть какие-то разногласия или ошибки, скажем, невеста увидела кольцо и думала, что это золотое кольцо, на самом деле это медное. Или, скажем, она думала, что серебряное – это золотое. Вот. Или кольцо, оно, скажем, не соответствует, значит, той стоимости, которую невеста могла подумать. Да? Так поэтому, когда невеста она покрывает, значит, лицо фатой, она тем самым как бы показывает, что она ее не интересует, то есть не то, что не интересует, то есть она готова быть посвящена даже приняв самую минимальную сумму, которую положено, как вы сказали, это прута. Вот. И поэтому даже, то есть независимо от того, сколько стоит это кольцо, то есть перед тем, как ее посвящать свидетели в ее присутствии оценивают это кольцо и говорят, действительно оно стоит, есть у него стоимость, вот, как мы сказали, это прута, то есть, ну, сегодня в Израиле это 10 грот, то есть это такая совершенно небольшая сумма, то есть обычно любое кольцо, оно столько стоит, так женщина, она как бы, поскольку она смотрит на это кольцо, и она не, то есть ее не интересует, сколько на самом деле стоит это кольцо, оно стоит 100 шекелей, 200 шекелей, оно стоит там $100 и $1000, ее это не интересует. А она согласна, даже независимо от того, сколько это стоит кольцо, даже если бы оно стоило минимальную сумму, она готова принять это кольцо. И таким образом мы избегаем проблемы, что есть какие-то разные оценки стоимости кольца, что она думала, что ее посвящает кольцом, скажем, которая стоит 100 шекелей, на самом деле кольцо стоит 50 шекелей, вот, и чтобы потом не было, она не, могла, не сказала, что она имела в виду другое кольцо, так поэтому она покрывает свое лицо фатой и вообще не смотрит, каким кольцом ее посвящает. Еще одно объяснение, что написано, что не принято смотреть в лицо невесте. Да, несмотря на то, что как мы хвалим невесту там, перед женихом, какая там она в глазах жениха, чтобы она была, мы говорим о том, что какая она красивая, какая она достойная, вот, либо говорим о ее человеческих качествах, либо каких-то физических качествах, мы говорим это, но мы стараемся не смотреть именно в лицо в невесте, поскольку это не совсем скромно, поэтому она также по этой причине покрывает лицо фатой. Да, то есть, видите, мы выяснили уже как бы три причины, почему принято, чтобы это покрывать лицо невесты фатой. Во-первых, что это по одному из мнений, это начало, вот именно показывает о начале семейной жизни. Во-вторых, потом мы сказали, это также помогает нам, чтобы не было потом разночтений в стоимости кольца, которому посвящается женщина. Поэтому она показывает, что ей все равно, каким кольцом она будет посвящена. Главное, чтобы оно стоило вот ту минимальную сумму, которая необходима по закону, именно прута. И третье, из-за скромности, чтобы не всматриваться в лицо невесты. Это, значит, три причины, по которым невеста одевает фату. Вот, кстати, раз уж мы говорили о кольце, то также принято, что кольцо, оно будет, что оно было без камня. Точно так же по той же причине, да, что поскольку камни, их тяжело оценить. Да, камни могут выглядеть как дорогие, а на самом деле стоят дешевле, так чтобы, опять же, не было разногласий в оценке, сколько все-таки там, какой стоимости кольцо невеста получает, так поэтому принято, чтобы кольцо было без камня, и кольцо обычно просят, чтобы оно было гладкое, чтобы также не, чтобы без различных узоров, чтобы потом не было разногласий, что может быть, кольцо с украшениями, оно, может быть, стоит больше или меньше, то есть поэтому принято брать гладкое кольцо. Вот есть кто, обычно это берут золотое кольцо, вот есть, которые берут из белого золота, есть некоторые общины, где берут серебряное кольцо, да, то есть, в принципе, это не столь важно, да, но именно какое-то должно быть гладкое кольцо. Вот. Если потом женщина, то есть замужняя женщина, она может носить это кольцо, или потом может и муж подарит какое-то другое кольцо, да, но как бы, то есть, в принципе, обычно часто замужняя женщина, они как бы носят именно, то есть, это обручальное кольцо, и чтобы показать, что она находится замужем, у мужчин такого обычая нету, то есть, поэтому в религиозной среде, то есть, мужчины не принято, чтобы они носили обручальное кольцо. Значит, это мы... Давайте перейдем к следующему этапу. Значит, мы сказали, что подвели жениха к невесте, он покрыл ее, значит, лицо фатой. Вот после этого жениха ведут непосредственно под хупу, под этот свадебный балдахин. Значит, свадебный балдахин – это тоже своего рода хупа, да, то есть это своего рода дом, и, как мы сказали, что вот наша свадебная церемония, она состоит из двух частей. Первое – это посвящение, а потом ее вводят в дом, да, то есть поэтому вот этот свадебный балдахин, это по одному из мнений, он также символизирует еврейский дом, да, то есть как будто, то есть получается, что когда вот эта свадебная церемония происходит под хупой, да, под этим свадебным балдахином, так у нас, значит, во-первых, там происходит посвящение, и потом уже автоматически, как будто они находятся в еврейском доме, это вот этот второй процесс нашей свадебной церемонии, это вот вхождение в дом, и вот эта хупа, она символизирует этот дом. Причем интересно, что обычно хупу делают это, ну, самое минимальное, это 4 шеста, на котором натягивает какое-то, значит, какое-то покрывало, какую-то, значит, какую-то ткань. Это может использоваться также, может быть, это просто талит, который используется для этого. Вот. И это также символизирует, напоминает нам о доме Авраама Авину, нашего праотца Авраама, который был раскрыт с четырех сторон. Гости могли заходить, значит, он был открыт для гостей, с любой стороны гости, когда шли, могли заходить туда. И также мы как бы желаем, чтобы наши молодожены, их дом также был открыт для гостей, и они также были, делали много добра и милосердия по отношению к другим, как это делали наши праотцы Авраам и его жена Сара. Значит, это, и, значит, ведут хатана под купол, да, под свадебный балдахин, и он там стоит в ожидании невесты. Вот, после того, как он туда зашел, мама невесты и мама жениха ведут под теперь невесту, подводят к жениху под купол, да, который, ну, обычно сопровождается традиционной музыкой. И, значит, они ведут невесту. Жених, когда невеста подходит под купол, он, значит, делает к ней три шага навстречу ей, да, подобно тому, как Всевышний, который он, как мы, помните, мы с вами говорили, что многие наши обычаи не взяты из дарования Торы. Да, а помните, при даровании Торы так случилось, что еврейский народ не встал вовремя в этот день, и Всевышний уже ждал их на горе, вместе готов был даровать им Тору, а еврейский народ еще не подошел. Да, так поэтому как мы, это тоже, мы говорим сначала, жених, он стоит под свадебным балдахином и под хупой, и он ожидает невесту, подобно тому, как Всевышний ждал еврейский народ при даровании Торы, столько это тоже своего рода было бракосочетание между еврейским народом и Всевышним. И потом написано, что Всевышний вышел навстречу еврейскому народу, так и жених, он выходит навстречу к невесте, потом, как Всевышний вышел при даровании Торы к еврейскому народу, потом он возвращается обратно, значит, подводят невесту, и невесту ставят с правой стороны от жениха. Вот. И после этого, мама жениха, мама невесты, они обводят невесту вокруг жениха 7 раз. Почему на 7? Это тоже как каббалистический обычай, да, что невеста обходит вокруг жениха 7 раз. То есть мама жениха и мама невесты обводят невесту вокруг жениха 7 раз. Принято, что это делают против часовой стрелки. Одна из причин заключается в том, что обычно, когда родители, мы сказали, папа жениха и папа невесты, берут жениха. Так вот, папа жениха, он стоит справа от жениха, а папа невесты стоит слева от жениха. Соответственно, когда ведут невесту, мама невесты стоит с левой стороны, а мама жениха стоит с правой стороны. Да? То есть поэтому, когда обводят жениха, обводят невесту вокруг жениха, то получается, с левой стороны стоит мама жениха, да, и, значит, слева от невесты, да, и получается, что когда они обходят жениха, то мама жениха, она находится ближе к, по отношению к жениху, да, то есть с точки зрения скромности это также лучше, чем если бы это была мама невесты, да, то есть поэтому делают это именно против часовой стрелки. После того, как невесту обвели вокруг жениха 7 раз, значит, ее ставят с правой стороны. Вот, и теперь начинается непосредственно свадебная церемония. Сколько человек необходимо, чтобы участвовать в этой свадебной церемонии? Во-первых, неотъемлемой частью свадебной церемонии это должно быть 2 кошерных свидетеля. Да? Для чего нам нужны свидетели? Ну, свидетели в еврейском законодательстве, они часто встречаются. Ну, во-первых, когда, скажем, если один человек одолжил у другого деньги, да, вот, то если есть свидетели, которые могут потом заявить, что да, мы свидетели, что он одолжил один человек одолжил у другого деньги, да, то, соответственно, еврейский суд, он на основе показаний свидетелей, он может обязать одного заплатить другому. Но свидетели во время свадебной церемонии, они выполняют совершенно иную функцию. Да? То есть, скажем, если один человек, он согласен, что он одолжил другого деньги, да, то он может ему отдать деньги без всяких свидетелей. Вот. То есть для этого свидетели не нужны. Свидетели нужны, когда необходимо что-то доказать. А вот во время посвящения, во время свадебной церемонии, нам недостаточно, что, скажем, потом муж и жена скажут, что мы оба согласны, что мы поженились. Необходимо, чтобы это было в присутствии двух кошерных свидетелей. Почему? Потому что что происходит во время свадебной церемонии? Была женщина, которая она, любой мужчина мог на ней жениться. После того, как она поженилась, вышла замуж за именно за этого человека, то она становится разрешена только ему и запрещена всем другим мужчинам в этом мире. Получается, что здесь сходятся как бы, другие мужчины, каким-то образом они теряют, поскольку теперь они не могут жениться на этой женщине. Да? И поэтому необходимо свидетели, которые бы засвидетельствовали этот факт. Да? То есть получается, что сам процесс бракосочетания, он совершается посредством то, что мужчина дает женщине, в данном случае мы уже объяснили, что это делается посредством кольца, в присутствии свидетелей, которые дают этому вот аллахически, с точки зрения еврейского закона, они дают статус вот этому, они при их присутствии происходит эта процедура, и получается, что тогда это... Значит, процедура имеет с точки зрения аллахи, то есть получает кошерность с точки зрения еврейского закона. Да, то есть только именно в присутствии свидетеля может происходить эта процедура. Обычно также присутствует и раввин, да, в принципе, это который проводит всю эту процедуру, но, опять же, с точки зрения закона это не обязательно, да, то есть он как бы не дополняет ничего, просто он в данном случае выполняет функцию, как просто он проводит эту процедуру. Вот. Но обязательно, чтобы это были кошерные свидетели, которые соблюдают субботу, выполняют все другие заповеди, да, и то есть, если свидетели нарушают какие-то заповеди, то иногда это может потом привести к тому, что вот это бракосочетание, оно не будет являться действительным. Да? Поэтому очень важно, чтобы это были именно кошерные свидетели, которые не являются родственниками между собой и не являются родственниками с женихом и невестой. Да? Это также необходимое условие. Должны быть посторонние люди, то есть они могут быть знакомые, но не родственники. И они также не должны быть родственниками между собой, которые вот свидетельствуют и дают вот официальный этому акту, дают официальный статус. Вот. Был тогда же один случай, когда один из, если я не знаю память, рассказывает про Равадия Йосефа, да, что он проводил свадебную церемонию какой-то паре, и они взяли свидетелей какого-то важного чиновника в правительстве, вот, который, к сожалению, соблюдал шаббат. Так, Равадия Йосеф не хотел его обижать, говорить, что ты не подходишь быть в качестве свидетеля. Да? То есть поэтому что он сделал? Он говорит, смотри, давай как бы проводить церемонию, это гораздо важнее, гораздо почетнее. Давай ты будешь проводить церемонию, а я буду свидетелем. Да? То есть, таким образом, значит, он вышел из этой ситуации. Да? То есть проводить церемонию, в принципе, это только какая-то... Ну, то есть в этом нету какого-то аллахического постановления, то есть нету здесь в этом необходимости, а может, в принципе, проводить любой человек, просто обычно принято, чтобы это делал именно раввин, то есть он предоставил возможность этому чиновнику из правительства проводить церемонию, а сам был в качестве свидетеля, чтобы у акта бракосочетания, у акта посвящения в жену был как бы правильный логический статус, поскольку необходимо, чтобы это было два кошерных свидетеля. Вот, теперь, как же происходит само бракосочетание? Перед тем, как делать непосредственно посвящать в жены, делать ирусин или кидушин, то принято, что для особой важности это делают на бокал вина. Да? То есть наливают бокал вина. Причем принято брать, несмотря на то, что обычно красное вино, оно считается более важным и более достойным. Да, в данном случае используется именно белое вино. Да, здесь, но это, опять же, это не требование лохи, это чисто практическая вещь, поскольку обычно у невесты платье тоже белое. Вот, и потом, когда ей необходимо отпить от вина, иногда бывает, что проливается вино. И если проливается красное вино на белое свадебное платье невесты, да, то это значит, потом быть всю свадьбу с пятнами на платье для невесты, это может быть очень расстроить, поэтому берут именно белое вино, что даже если оно прольется, чтобы на платье его не было видно. Вот. Значит, наливают бокал вина и говорят определенное благословение перед тем, как посвящать в жены. В принципе, это благословение должен говорить жених. Но поскольку не все женихи, они сведущие, чтобы правильно сказать это благословение, чтобы никого не обижать, так принято, чтобы тот, который проводит вот этот процесс бракосочетания хупу, то есть, ну, обычно это какой-то раввин, он говорит это благословение, а жених и невеста тем, что они слушают, они выполняют заповедь тем, что они слушают это благословение и отвечают аминь. Да, то есть, поэтому раввин берет бокал вина, говорит благословение о том, что, говорящий о том, что Всевышний запретил нам посвящать женщин в жены и запретил нам определенных женщин и разрешил нам тех, которым посвятили в жены. Вот. Жених и невеста это слушают, потом отвечают там. Потом жених должен отпить из этого бокала, и потом этот бокал придут невесте, чтобы она также отпила из этого бокала. То есть если как бы, невеста она находится под фатой, то ну, обычно мама невесты, она помогает ей, там, приподнимает фату, помогает ей выпить из этого бокала. То есть нет необходимости пить какой-то определенный размер, достаточно просто прогубить это вино. Теперь уже происходит непосредственно само посвящение. Посвящение, как вы сказали, происходит посредством кольца. Да? То есть жених достает кольцо. Раввин показывает его свидетелям и спрашивает, это кольцо, оно, стоимость его равна пруте, то есть это минимальный размер, как мы сказали, что это 1/40 стоимости грамма серебра. Они смотрят это кольцо, и если на их взгляд это, оно действительно соответствует этой стоимости, то есть мы сказали, это оно обычно любое кольцо сегодня у нас соответствует этой стоимости. Они говорят, да, что это кольцо, оно стоит прута. Невеста это слышит, как мы сказали, она находится под фатой, и она как бы тем самым, что она слышит, что ее будут посвящать кольцом, которое стоит как минимум прута. Вот, значит, она вытягивает указательный палец правой руки, то есть это обычно это, ну, самое заметное. Вот, и жених берет кольцо, говорит такую фразу: «Арей ат микудешет ли бетапат зу, кэтас моше в Исраэль». Этим кольцом ты посвящаешься мне, как принято по закону Мойше и еврейского народа. И после того, как он произносит эту фразу, он надевает кольцо на палец невесты. Да, ну и здесь как бы фотографии. Это, и свидетели должны видеть этот процесс, как он надевает кольцо на палец невесты. Это вот то, что называется, вот этот наш первый этап, называется посвящение. Да, то есть то, что мужчина дает женщине кольцо, а женщина готова его принять. Сейчас она уже посвящена жены. Она еще не является его женой, она является только, скажем, ну, официально его невестой. Да, с этого момента она запрещена, как и всем другим мужчинам. Да, но жить они еще вместе они не могут. Да, у нас еще должен быть следующий этап, который называется нисуин. Значит, после того, как было, значит, это посвящение обычно принято разбивать стакан стеклянный. Для чего это делать? Так же, что поскольку у нас свадебная церемония – это, ну, наибольшая радость. Создается еврейский дом, мужчина находит свою половину, он становится полноценным. Да, это очень большая радость. Но в наше время мы знаем, что наша радость не может быть полной, все время, пока у нас разрушен Иерусалимский храм. В память разрушения храма, чтобы радость у нас была, как бы, которая она не полная, значит, разбивают бокал вот именно под купой, значит, и тем самым это должно каким-то образом огорчить жениха невесту, то есть разбился бокал, и значит, тем самым как бы мы говорим, что радость не является полной. Обычно бокал его заворачивают в какую-то бумагу или в пакет, чтобы осколки не разлетелись и не поранили других. После этого читают ктубу. Ктуба – это свадебный договор, где говорится об обязательстве мужчину к женщине, к жене. Вот. И в конце, значит, свадебного договора жених, он берет какой-то предмет у свидетеля и поднимает его, и говорит, и тем самым, что он поднимает, приобретает этот предмет, он обязуется выполнять все свои обязательства, которые написаны в этой в ктубе. И после того, как прочитали ктубу, свидетели подписывают ее, и жених передает эту ктубу невесте, да, и, значит, теперь, значит, это его обязательство по отношению к невесте, это вот это, они записаны в этой ктубе, то есть это в брачном договоре. Вот. После этого мы переходим непосредственно к второй части, которая называется нисуин, или как бы уже вход в еврейский дом. Да, с того момента жених и невеста становятся мужем и женой. И мы сказали, что по одному из дней свадебный этот балдахин купа, она символизирует этот дом. Вот, и необходимо, чтобы мы даем как бы такое напутствие жениху и невесте, мы благословляем их 7 раз. Да, 7, говорим 7 специальных благословений. То есть одно из них это также благословение Боре Преагофен, это благословение на вино, да, которое, поскольку они сейчас будут пить вино, обычно используют тот же стакан, который был до этого, который используют для Иерусин. Поскольку из него жених и невеста отпили, то его добавляют туда снова вина. И на это вино говорят 7 благословений, на этот бокал говорят 7 благословений, которые говорят там о том, как скажем, наше напутствие жениху и невесте, мы их благословляем, мы говорим, восславляем Всевышнего, который создал значит, жениха и невесту. Вот. И обычно это тоже своего рода это почет и вызывают уважаемых людей или родственников для того, чтобы они высказали эти благословения. Обычно первый человек, он говорит первые 2 благословения, благословение на вино и первое благословение. И то есть получается, что таким образом 6 человек они говорят все эти благословения, ну и последнее благословение самое длинное, но самое важное, то есть его как бы тоже вызывает какого-то самого почетного человека. После этого жених и невеста, они идут, уединяются в каком-то помещении, вот, и это также своего рода вход в еврейский дом, да, то есть есть разное мнение. Необходимо, чтобы это было, дверь туда была закрыта, или, может быть, чтобы они просто уединились, даже если дверь открыта. Но мы делаем это по всем мнениям. То есть мы делаем так, чтобы жених и невеста находились в этом помещении только одни. Предварительно свидетели проверяют, что там больше никого нету, они закрываются. И они должны пробыть в этом помещении как минимум 5 минут. И мы говорим, что это вот последнее наше завершение, что теперь уже жених и невеста, они... После того, как они зашли вместе в какой-то прототип еврейского дома, да, то есть они уже становятся мужем и женой. Вот. Поскольку обычно, как мы сказали, что жених и невеста постятся в этот день, то они используют это время для того, чтобы покушать. То есть, вот, как минимум они должны находиться 5 минут, да, но они могут на своем усмотрении находиться там сколько им положено. В это время гости начинают... кушать, да, и потом уже жених и невеста выходят к гостям, и начинается вот уже непосредственно радость свадьбы, да, есть большая заповедь веселить жениха и невесту, то есть веселить их можно различным способом, кто как может, да, кто-то танцами, кто-то шутками, кто-то сказать какие-то, просто поговорить с женихом и невестой, сказать им какие-то приятные слова, вот, то есть это тоже очень большая заповедь веселить жениха и невесту. И вот мы отмечаем вот это состояние нашего как бы нового еврейского дома. Это очень большая церемония, очень большая радость. Если кто присутствовал на еврейских свадьбах, знает, как там это все весело, как это все происходит, сколько там есть радости, сколько там есть веселья. Да, то есть это такая очень большая заповедь веселить жениха и невесту. То есть, в принципе, мы вот так очень быстро пробежали по основным обычаям еврейской свадьбы. Теперь давайте мы предоставим время для ваших вопросов. Да, теперь это, у нас есть вопросы.
Да, спасибо огромное, Рав Яаков, очень интересный урок. Вопросы есть. Почему говорят мудрецы, тот, кто не является специалистом в кедушин, пусть не занимается этим?
Смотрите, имеется в виду, как бы, то есть, в основном это имеется в виду, что там в этой же фразе есть кедушин и гетин, да, в основном это относится к бракоразводному процессу, да, то есть там, где идет речь о разводе, там очень важно делать процедуру по всем законам, чтобы потом, поскольку посредством этого женщина, она должна перестать быть замужней женщиной. Но и также в кедушин здесь тоже есть много процессов. Во-первых, нужно знать есть законы, как написать правильно ктубу, нужно знать, как, какие должны быть свидетели, да, и как правильно провести этот процесс, чтобы он действительно был, как бы, прошел по еврейскому закону, чтобы это был легитимность у этого процесса.
Спасибо, Рав Яаков. Следующий вопрос. Почему в равинатах Израиля заведен обычай отдавать ктубу брачный договор на хранение?
И нет такого. То есть ктуба должна находиться у женщины. Наоборот, то есть если ктуба не находится у женщины, то есть она, по крайней мере, не знает, где находится, то им нельзя жить вместе. Да? То есть это как бы нельзя жить вместе без брачного договора. Поэтому ктуба передается женщине, то есть жене, и она его хранит где-то, то есть он хранится обычно где-то дома, и, значит, это, и он не передается. В рабнуте остается копия ктубы о том, как бы, что, ну, чтобы знали, что это был процесс, он был произведен как по палахе, и остается копия ктубы, она остается в рабнуте, но сама ктуба непосредственно, она должна находиться у замужней пары, то есть у жены. И потом наоборот, если ктубу потеряли, или там она порвалась, или что, то есть если много, то есть нужно срочно обычно сообщить и восстановить ее, что без этого нельзя семье жить вместе.
Да, спасибо. Следующий вопрос. В какой одежде нужно приходить на хупу, на еврейскую свадьбу, есть ли дресс-код?
Ну, это спрашивает жених или невеста, или гости?
Гости.
Вот, то есть... Гости, то есть, ну, обычно, если зависит от того, в какой общине вы находитесь, да, то есть, если, в принципе, это официальная церемония, да, то есть, и кто может там уже одеться, как бы, одеться празднично, да, для кого-то это костюм, для кого-то это чистая рубашка, вот, то есть, как бы, но если это, как бы, как вы бы оделись на какой-то важный прием, это ничем не хуже какого-то важного приема, но вот как-то праздничная, чистая, приятная одежда. Ну и понятно, если это часть скромности, да, что поскольку здесь происходит, если это идет о женщине, то она должна быть одета соответствующим образом, потому что иногда там, когда говорят о благословении, чтобы не было поля зрения нескромной одежды женщин, да, то как бы соответствует с еврейским законом.
Следующий вопрос. Уважаемый Рав Шуб, вы сказали, что то, что ашкеназы делают хупу на улице, это для того, чтобы потомство было многочисленным. Но мы слышали, что это еще символ изобилия и благословения. Это правда?
Ну, я сказал то, что написано в Рамов, в комментарии в Шулхан Арух, да? Является это изобилием, то есть... Ну, я не знаю, как это связано с тем, что хупа находится на улице, да, то есть, ну, я, к сожалению, про это не слышал. Но достаточно, чтобы семьи тоже было изобилие, и достаточно всегда хорошо.
Нам пишут наши слушательницы или слушатели, что когда на хупе много людей, создается впечатление, что мы стоим у горы Синай. Это чувство правильное или...
Да, это очень правильно, да, так они сказали, что много обычая, они взяты именно с того процесса, когда было давание Торы, да, это как раз напоминает то, что происходило. И, то есть, поскольку вы сказали, что когда предавание Торы – это тоже своего рода процесс бракосочетания между Всевышним еврейским народом, поэтому наши обычаи также во многом напоминают это. Поэтому это правильное ощущение.
Спасибо, Рав Яаков. Следующий вопрос. Что значит глава веселья, поставить в главу веселья своего? Эти слова из молитвы. Иерусалим поставить.
То есть имеется в виду, как бы, что то, что мы сказали, что у нас есть много обычаев, что поскольку радость она не может быть полной, когда у нас разрушен храм. Да, то есть в свое время Гемора говорит, что даже когда был разрушен храм, люди вообще хотели отказаться от того, чтобы жениться, поскольку нет смысла рожать детей, у нас нет храма. Это была такая трагедия целая. Только потом, как бы, это уже... Поэтому, чтобы мы говорим, что даже в самом большом веселье мы всегда помним, что наш храм, к сожалению, он сейчас разрушен, и мы не можем в полной мере там, радоваться вот этому празднеству.
В некоторых общинах бокал разбивают до чтения ктубы, а в некоторых общинах после.
Да, это правильно, я не упомянул. Да, есть разные обычаи. То есть, в Эрец Исраэль, в земле Израиля, в большинстве общин разбивают его до чтения ктубы. В некоторых общинах его разбивают после семи благословений. И за границей тоже очень часто разбивают его после семи благословений. Это зависит от того, той общины, где вы находитесь.
Спасибо. Следующий вопрос. Почему на указательный палец правой руки надевают кольцо?
Ну, это чисто с технической точки зрения, что это наиболее видно. Да? Потом женщина может переодеть его на другой палец, на безымянный там, или да, то есть это, где она может носить, где его хочет. Да? Но просто, чтобы это было наиболее видно, то указательный палец наиболее видно, чтобы было свидетельно видно, насколько, как это происходит, этот процесс посвящения. А потом она может его снять, то есть поэтому не обязательно размер кольца не должен соответствовать указательному пальцу, да, то есть это может быть, он соответствует безымянному, просто достаточно, чтобы она даже наделась немного на палец, уже достаточно, а потом она может его снять и одеть на безымянный палец и там носить его.
Да, спасибо, Рав Яаков. Следующий вопрос. Вы говорите, что невеста сидит в кресле, в красивом. Это для красоты или есть тоже?
Да, это тоже это в основном для красоты. То есть приходят гости, они к ней, значит, обращаются, она как бы принимает как бы гостей. То есть, опять же, ну, это... В общем, я бы хотел сказать, как бы, что мы рассказали очень много разных обычаев. Да? Цель всего этого создать, чтобы была какая-то возвышенная атмосфера. Да? Чтобы не просто какая-то дискотека, это не просто какое-то там шоу, да, а здесь показать всю серьезность этого и показать, насколько это все-таки возвышенный процесс, у нас происходит посвящение, какое-то божественное акт того, что жених и невеста сейчас создают эту новую семью, да, то есть поэтому все эти обычаи, они важны, они придают особенную атмосферу, да, если каким-то причинам невозможно это сделать, да, то есть нужно посоветоваться с раввином, да, но опять же цель это создать эту определенную атмосферу серьезности и показания, что это показывает, насколько это важная вещь, вот именно посвящение, начало создания настоящего еврейского дома.
Еще вопрос про кольцо. Кольцо – это символ или нет? Это не для красоты, это именно то, что приобретается, да?
Ну то есть приобретается – это необходимо приобретать деньгами. Но можно также и вещью, которая стоит вот этого минимальный размер прута. Вот. Но какой, в принципе, можно любую вещь дать. Да? Принято делать именно кольцом, вот, которое потенциально символизирует вот это там, как звено в цепочке, да, то есть есть какой-то в этом смысл, да, но фактически это деньги, которым приобретается, которым посвящается женщина.
Спасибо огромное, Рав Яаков. Есть еще Спасибо. Последний вопрос насчет трех шагов. Это связано тоже с молитвой Амида или нет?
Нет, это связано с тем, что мы говорим, что как Всевышний вышел навстречу еврейскому народу, так и вот жених выходит навстречу невесте. Так это, вот с этим это связано.
Спасибо огромное, было очень интересно. И ждем ваших новых уроков.
Спасибо большое. То есть, если у кого-то остались еще вопросы, их можно задать на сайте в программе «Вопросы раввина». Вот, и спасибо всем за внимание.